говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе: суд в Москве сегодня огласит приговор по делу Михаила Косенко. США меняют стратегию в борьбе с терроризмом. Новым центром проведения таких операций может стать Северная Африка. И петербургские медьки дарят Ивану Грозному нового сына. Об этом мы не только в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, Мурманский областной суд рассматривает апелляционные жалобы на арест трех активистов Greenpeace, находившихся на ледоколе Arctic Sunrise. Защита обвиняемых просит изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. С подробностями в прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Мурманске Максим Жаравин. Максим, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Сегодня Мурманский областной суд рассматривает первые три апелляционные жалобы на арест активистов Greenpeace, обвиняемых в пиратстве. Судебное заседание проходит в отношении трех граждан России: Денис Синяков, Андрей Лохвердов и Екатерина Заспа. Хочу отметить, что сами арестанты в заседании участия не принимают, связь с ним поддерживается посредством видеоконференции. По решению областного суда Екатерина Заспа остается под стражей на срок до 24 ноября. Это решение было оглашено только что. В ходе заседания защита настаивала на том, что Заспа была задержана незаконно, ее права на личную свободу и неприкосновенность были нарушены. Защита также настаивает на фактической дате задержания 19 сентября. А это значит, что сроки задержания уже были многократно превышены. Также к делу были приобретены характеристики обвиняемых, из которых следует, что Заспа не намерена скрываться от следствия и препятствовать расследованию дела. Кроме того, адвокат предоставил документ, подтверждающий имеющийся бронь в одном из мурманских отелей, что может служить поводом для изменения меры пресечения для обвиняемой. Также защита находит решение Ленинского районного суда несостоятельным, поскольку ни Печорское море, ни Кольский залив не являются территорией Ленинского административного округа города Мурманска, где рассматривалось дело активистов, и предлагает перенести его по меньшей мере в Кольский районный суд. Также адвокат предложил изменить меру пресечения в виде залога в размере не менее 1,5 миллиона рублей. В качестве залогодателя он собирался стать сам. Пока что это все новости на сегодняшний день. Сейчас мы ожидаем решения по Денису Синякову, а дело по Андрею Лохверду было отложено до 2 часов дня, поскольку обвиняемый хотел ознакомиться с материалами дела.
Максим, как настроение у тех, кто обжалует арест, у их адвокатов, у активистов Greenpeace, на что они рассчитывают? Можно ли понять о том, на какой исход сегодняшнего заседания суда они рассчитывают получить?
Ну, в общем-то, по первому решению уже ясно, на что можно рассчитывать. Скорее всего, всем обвиняемым будет оставлена прежняя мера пресечения. Адвокаты, конечно, расстроены решением суда и пребывают в некотором унынии.
Где содержатся активисты Greenpeace? Каковы условия их содержания?
Сейчас активисты Greenpeace содержатся в СИЗО номер 1, насколько мне известно. Туда привезли и тех, кто содержался в СИЗО номер 2 в Апатитах. Условия содержания вызывают некоторые нарекания. Буквально вчера Greenpeace провели в Мурманске пресс-конференцию, на которой было заявлено, что условия содержания в камерах СИЗО едва ли соответствуют каким-то европейским стандартам. В частности, их не устраивает качество питьевой воды. Некоторым требуется специфическая пища, поскольку они являются вегетарианцами. Также возмущение вызвало тот факт, что в камерах ведется видеонаблюдение, и в обзор камер же попадает то место, простите за подробности, в котором активисты справляют нужду, что, в общем-то, вызвало некоторое недоумение у адвокатов и у защитников активистов.
Спасибо, Максим. Максим Жаравин, корреспондент Радио Свобода в Мурманске. А Замоскворецкий суд Москвы сегодня огласит приговор Михаилу Косенко, обвиняемому по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. Комитет 6 мая, 12 обвиняемых по болотному делу, судебный процесс над которыми продолжается в Москве, призвали всех активистов и неравнодушных прийти в суд и поддержать Косенко. Ранее в ходе прений сторон прокурор просил признать Косенко виновным, но ввиду его психического заболевания отправить на принудительное лечение. Защита настаивает на невиновности и вменяемости Косенко и просит его освободить. С призывом к российским властям снять обвинение с Михаила Косенко и не допустить его направления на принудительное психиатрическое лечение обратилась правозащитная организация Human Rights Watch. На днях правозащитная организация «Международная амнистия» назвала Косенко узником совести. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Дело Михаила Косенко, инвалида второй группы по психиатрическому заболеванию, Замоскворецкий суд Москвы рассматривает с ноября прошлого года. 27 сентября сторона защиты завершила представлять доказательства. Были допрошены свидетели, среди которых были, например, участники акции 6 мая, журналисты Александр Подробинник и Екатерина Пархоменко. Также был допрошен один из организаторов прошлогодней акции Сергей Давидис. Кроме того, судья Людмила Москаленко приобщила к материалам дела видеозаписи, которые, по словам адвокатов, фактически доказывают невиновность Михаила Косенко. Ему предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Ранее выступавшие в суде сотрудники ОМОНа Александр Казьмин и Роман Пузиков, признанные потерпевшими по этому делу, фактически не опознали в Михаиле Косенко человека, участвовавшего в массовых беспорядках 6 мая. Кроме этого, был приобщен доклад общественной комиссии по итогам расследования событий на Болотной площади. Авторы этого исследования пришли к выводу, что ответственность за столкновение демонстрантов с полицией лежит на городских властях. Ранее в суде выступила президент Независимой психиатрической ассоциации России Юрий Савенко. Он подверг критике то, как специалисты Института имени Сербского провели медицинскую экспертизу Михаила Косенко. Защитники Михаила Косенко утверждают, что эта экспертиза утяжелила его диагноз. В принудительном лечении он не нуждается, поскольку в течение 10 лет наблюдался амбулаторно, уверяют родственники подсудимого. По словам одного из адвокатов Михаила Косенко, Алексея Мирошниченко, суд дал возможность защите предоставить практически все доказательства.
В принципе, особых претензий нет. Все те доказательства, которые мы хотели представить, мы представили. Судья проявляла безразличие, на мой взгляд. Также я считаю, что то, что Косенко не совершал ничего того, что ему инкриминируют, доказано. Также доказано, что не было никаких массовых беспорядков. То есть решение, если будет судья вынесено, что направит Косенко на принудительное лечение, оно не может быть законным.
Говорил Алексей Мирошниченко. 2 октября в Замоскворецком суде завершились прения сторон. Представители прокуратуры попросили направить Косенко на принудительное лечение. Обвинение ссылается на экспертизу, проведенную специалистами Института Сербского, которые пришли к выводу, что Косенко может представлять опасность для общества. Вот как один из адвокатов Михаила Косенко, Валерий Шухардин, оценил прошедшие прения.
Обвинение ничего нового не сказало. Они полностью повторили то, что было написано в постановлении, которым дело ушло в суд. Даже несмотря на те доказательства, которые были реально представлены в суд защиты, они все равно проигнорировали все эти обстоятельства и полностью повторили то, что было изначально. Вот и все. Защитники, в принципе, все выступили, изложили все свои доводы. И относительно отсутствия массовых беспорядков, как события преступления, отсутствие доказательств причастности причинения телесных повреждений сотруднику полиции Казьмину, недопустимость доказательств, которые представлены в суд, необоснованности изучения комиссии экспертов, которые признали, что Михаил не отдавал отчет своим действиям. Все это было высказано, суд все это выслушалось. Теперь будем ждать, какое будет вынесено решение по этому делу. Мое личное мнение, что судья Москаленко никаким образом сама принимать решение не будет. Что ей скажут вынести, то она и вынесет.
По словам Валерия Шухардина, существует вариант, при котором судья может назначить Михаилу Косенко амбулаторное лечение, без помещения его в стационар. Тогда он будет находиться дома. Но шансов на такое решение немного, полагает адвокат. Оглашение приговора по делу Михаила Косенко назначено на 8 октября. Международная правозащитная организация Amnesty International признала узниками совести 3 фигурантов болотного дела – Михаила Косенко, Владимира Акименкова и Артема Савелова. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева поддержала решение Amnesty International и призвала придать статус узников совести и другим фигурантам этого дела. К ответственности за прошлогодние события на Болотной площади, которые власть считает массовыми беспорядками, привлечены 27 человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Среди тех, кто придет сегодня в суд поддержать Косенко, российский журналист, один из организаторов акции на Болотной площади Александр Рыклин.
Я не хожу каждый раз, как многие мои товарищи, на суд по делу 12, и, к сожалению, просто я не имею такой возможности. Я сегодня пойду в Замоскворецкий суд, где будет слушаться дело Михаила Косенко, просто потому, что, во-первых, принято решение. И это какой-то важный переломный момент. Мы все-таки посмотрим, осмелятся ли они по надуманному, смешному, фальсифицированному обвинению закрыть человека в психушку. Потому что речь идет ровно об этом. Это скорее будет не приговор, это будет постановление суда, в результате которого его могут непонятно на какой срок закрыть подобного рода заведения. Мы как-то возвращаемся к временам карательной психиатрии. И мне кажется, сегодня вот не допустить это, выразить свое отношение, даже самой возможности такого сценария, ну просто до каждого человека, кто хоть как-то себя идентифицирует с теми, которые сегодня борются за свободу в нашей стране. Нельзя остаться в стране, нельзя, потом стыдно будет.
Как вы полагаете, вы, наверное, вникали в детали этого дела, и вот дело Михаила Косенко, его выделили в отдельное производство, вот устроили вот эту линию с психиатрическим заболеванием, отделили от всех остальных 12, от организаторов. Это как-то было злонамеренно сделано, чтобы...
Ну, Михаил действительно болен. Другой вопрос в том, что, по мнению... там, независимых психиатров, он совершенно не представляет никакой опасности для общества. Так сказать, это, ну, я не являюсь специалистом, но это какое-то такое заболевание, которое вовсе не означает, что человека необходимо изолировать, тем более по надуманному и сфальсифицированному обвинению, потому что обвинение это как раз оно вполне стандартное. Оно касается и всех сегодня узников Барбозной, и тех, кто проходит пока под следствием, и тех, кто, кого уже судят. Но дело Косенко выделено в отдельное производство именно поэтому, потому что у него есть вот этот вот дополнительный как бы психиатрический сюжет.
Ну, которого множество жителей огромных мегаполисов может найтись. Вы всегда были среди организаторов вот этих мероприятий на Болотной площади, митингов, шествий. Михаил Косенко, как я понимаю, это рядовой участник, один из тех десятков тысяч, которые по доброй воле туда приходили. Вы знакомы были с ним до вот этих событий?
Да, я знаком с ним не близко, но, собственно, ровно в той степени, в которой... Мы вообще все знаем друг друга, это не так много народу, вы сказали, десятков тысяч, нет, на самом деле Михаил Косенко, конечно, относился к сотням, я бы сказал, тех активистов, которые как бы на переднем фланге.
Как вы могли его охарактеризовать, да?
Ну, еще раз, я был очень шапошно, я остаюсь очень шапошно с ним знаком, но это человек очень искренний, очень как бы все время нацеленный на... высказывание своей точки зрения, на то, чтобы постараться донести до людей какую-то правду. Ну, в общем, он вполне себе вписывается в портрет такого активиста, который мы более-менее себе представляем, сложился за последние вот несколько лет.
Президент России Владимир Путин как-то обмолвился, что не исключает возможности некой амнистии после того, как дело 12 доведут до своего логического завершения, видимо, вынесения приговора обвинительного. Как вы полагаете, вот тут Михаила Косенко дело, оно выпадает из этого ряда, ведь к нему даже теоретически чисто теперь вообще как-то сложно будет применить какую-либо амнистию, если
ну,
его
да,
отправят.
Тут нужны комментарии опытных юристов. Действительно, не очень понятно, что будет происходить после того, как, например, будет сегодня вынесено решение по Косенко, а потом последует амнистия, я не берусь предсказать этот сценарий, ну, сосоветоваться и выяснять эти сложные вопросы у адвокатов, не знаю. Я просто хочу заметить, что реплика президента про то, что амнистия может наступить только после того, как последует решение, да, она вообще не имеет никакого отношения к реальности, потому что, напомню, амнистия – это не помилование. Помилование у нас персонифицировано, а амнистия нет, амнистия является по статьям. Если будет амнистия до того, как будет принято вынесено решение суда по болотному делу, значит, люди будут отпущены просто в зале суда. Это не имеет, еще раз повторю, никакого отношения к конкретным людям.
Дело Болотное и персональное дело Михаила Косенко уже вызвало критическую реакцию со стороны множества правозащитных организаций, в том числе и международных, Amnesty International, Human Rights Watch. Как вы полагаете, ну вот такая международная реакция, она каким-то образом может повлиять на решение суда? Или у нас по-прежнему суд работает с оглядкой на российские власти?
Ну, знаете, всегда хочется верить в лучшее, но я считаю, что гораздо больше на решение суда могла бы повлиять активность граждан. Вот если сегодня несколько тысяч человек подойдут к Замоскворецкому суду, вот это может повлиять. Вот тут они могут чухнуться. Вот тут что-то у них может заработать, какой-нибудь мозжечок там. Не знаю. А реакция международного... Ну, смотрите, что с Гринпис происходит. Да в Грабоне видали.
В эфире «Свобода» был Александр Рыклин, российский журналист. Анна Каретникова, правозащитник, член общественной наблюдательной комиссии Москвы, на днях навестила Михаила Косенко в следственном изоляторе «Бутырка», где он сейчас находится. По ее словам, Косенко держится спокойно и мужественно, однако не надеется на то, что суд признает его невиновным. Вот что Анна Каретникова рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джинпаладовой.
Надо сегодня обязательно пойти на приговор, точнее, на постановление, которое, боюсь, будет принято. У помещения Михаила Косенко на принудительное лечение, по крайней мере, он ожидает, что это решение будет именно таким. Каких-то иллюзий у него нет. Он говорит, что будет писать апелляционную жалобу, но держится спокойно и мужественно. Вчера мы долго с ним разговаривали. Я надеюсь, его поддержали, и он сказал, что... Ну и что вы все придете, зал-то маленький, мы ему сказали, ну мы будем в коридорах стоять, мы будем стоять у суда. И он сказал, спасибо вам большое. Я считаю, что это очень важно, потому что это первый процесс над человеком по болотному делу, который не признает свою вину, против которого практически нет улик, нет обвиняющих его свидетелей, его потерпевший, ОМОН и Казмин, сказал, что у него нет претензий к этому человеку, что он его не помнит, и даже если кто-то его бил, он не хочет, чтобы гражданин Косенко сидел в тюрьме из-за Казмина. И когда я сказала это начальнику следственного изолятора, тот сказал, а почему тогда Косенко не отпускают? И я говорю, ну, наверное, он еще кому-то причинил ущерб, но это был не Казни. Поэтому мне кажется очень важным, чтобы сегодня у суда над Михаилом было много народу.
Судя по социальным сетям, действительно довольно много людей собирается прийти, и правозащитные организации, в частности Human Rights Watch, делают заявление с требованием снять обвинение с Михаила Косенко и просят отпустить его в зале суда. Вот как вы считаете, такое внимание к этому делу может как-то повлиять на исход?
Мы всегда на это надеемся. Мы надеемся, что как-то нас услышат, но, к сожалению, я полагаю, что это вопрос не сегодняшнего дня. У меня тоже нет особых иллюзий по поводу того, что Косенко будет обвинен. Но мы требуем амнистии, которая должна быть распространена на него, и мы будем пытаться поддерживать резонанс для освобождения и Михаила, и остальных узников 6 мая, и всех политзаключенных. Еще, кстати, я хотела бы отдельно отметить, что вот узник 6 мая тоже в Бутырке Алексей Плехович очень просил сегодня всех не ходить на процесс 12, а прийти обязательно на оглашение приговора Михаила Косенко. Это он, как, собственно, просьбу лично везут передал.
А вы сами придете?
Ну вот сейчас соберусь, приду. Чего прийти, да.
О деле Косенко Анна Каретникова, правозащитница, член общественной наблюдательной комиссии Москвы, которая на днях навестила Михаила Косенко в следственном изоляторе «Бутырка». Через два дня после операции американского спецназа в Ливии и Сомали, в результате которых был схвачен ливийский гражданин, обвиняемый в причастности к организации взрыва в американском посольстве в Найроби в 1998 году, их детали остаются объектом догадок американской прессы. Аналитики предполагают, что эти операции могут свидетельствовать об изменении стратегии США в антитеррористической кампании. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Американская официальная реакция на две операции, проведенные американскими силами специального назначения в субботу в Сомали и несколькими часами позже в Ливии, заметно различается. Вскоре после первых сообщений о том, что в результате рейда на приморский сомалийский город Баравы был захвачен глава исламистской террористической группы АШАП, американские представители уточнили, что эта информация оказалась неточной. В действительности, атака на помещение, где, как считается, находился глава АШАП Абдул-Кадыр Мохаммед Абдул-Кадыр, была прервана. Пентагон заявил в понедельник о том, что рейд в Сомали продемонстрировал, что США могут оказать давление на верхушку АШАП в любой момент. Других официальных данных об этой атаке практически нет. Согласно анонимным источникам в Министерстве обороны, американская группа захвата, высадившаяся с моря, наткнулась на ожесточенное сопротивление и решила отказаться от попытки захвата Абдул-Кадыра, которая была чревата жертвами среди мирных жителей. Источники настаивают о том, что у группы не было приказа уничтожить лидера террористической группы. Такой приказ был бы выполнен. Было задание взять его живьем. Операцию в Триполи американские официальные лица трактуют как большой успех. Объект интереса американских спецслужб был аккуратно, без применения оружия, извлечен американскими «Командос» из автомобиля на Тихой улице в Триполи и был переправлен на американский корабль, находящийся в Средиземном море. В ответ на жалобы ливийских властей в адрес Соединенных Штатов, похитивших, по их словам, ливийского гражданина, госсекретарь Джон Керри объявил о том, что схваченный в Триполи Нази Абдул-Хамед Рукаи является ключевой фигурой Аль-Каиды. Госсекретарь определил эту операцию спецназа как совершенно законную операцию. Соединенные Штаты Америки будут прибегать к любым законным и уместным мерам ради выполнения законов и обеспечения нашей безопасности. За сведения о местонахождении Рукаи была объявлена награда в $5 миллионов. Он считается одним из организаторов террористической акции против посольства США в Найроби 15 лет назад, в результате которой погибло больше 200 человек. Согласно «Вашингтон-Пост», американские спецслужбы считают, что нейтрализация Рукаи представит серьезную проблему для Аль-Каиды, пытающейся усилить свое присутствие в Северной Африке. Однако его 20-летний сын в интервью «Нью-Йорк Таймс» настаивает на том, что отец не участвовал в организации терактов в Кении. Обвинение против него базируется на показаниях лишь одного человека. Он настаивает на том, что отец порвал связи с Аль-Каидой еще в 1996 году, и провел большую часть последнего десятилетия в застенках иранских спецслужб. В Триполи его семья якобы осела сравнительно недавно. Рукаи, обвинение против которого были выдвинуты федеральной прокуратурой в Нью-Йорке 13 лет назад, будет предан суду в Нью-Йорке после, скорее всего, недолгого пребывания на борту американского военного корабля, где его допросы проводит специальная группа следователей, состоящая из представителей нескольких разведагентств. Он будет лишь вторым из, так сказать, видных обвиняемых членов Аль-Каиды, чье дело будет рассматриваться гражданским судом. Его допросы на борту корабля проводятся вне рамок американского гражданского правосудия, поэтому данные, полученные в результате этих допросов, не будут использоваться в ходе процесса, говорит бывший министр юстиции США Майкл Мьюкейси. Материалы этих допросов не попадут в суд. Потенциальная новая информация также останется только в распоряжении спецслужб. Основой судебного процесса станет существующее обвинительное заключение, говорит Майкл Мьюкейси. У Нью-Йоркского суда есть опыт разбирательств дел о взрывах в посольствах в Кении и Танзании. Были проведены два процесса. Один несколько лет назад, в результате которого были осуждены несколько человек. Второй в 2010 году, во время которого перед судом присяжных предстал бывший водитель Бен Ладена Ахмед Кайлани. Он был переведен из тюрьмы в Гуантанамо, передан из юрисдикции военного трибунала в юрисдикцию федерального суда и чуть было не ушел от ответственности, потому что присяжные оправдали его по сотням пунктов обвинений в убийствах. Они признали его виновным лишь в заговоре с целью проведения терактов. Он был, правда, приговорен к пожизненному заключению. Дело Рукаи будет рассматривать этот же судья, но процесс будет трудным. Его сложно организовать даже чисто технически. Присяжные будут участвовать в процессе анонимно. Необходимо обеспечить надежную охрану судьи и прокурора. На все это потребуются значительные средства и силы. Необычная операция американского спецназа в Сомали и Ливии свидетельствует, по словам американских экспертов, и о том, что Северная Африка становится центром американских антитеррористических операций. В Вашингтоне, как они говорят, существует серьезное опасение, что нестабильные страны региона могут стать жертвами террористических групп. Разговор даже идет о Египте. В понедельник Госдепартамент добавил в список террористических групп так называемую сеть Мухаммеда Джамаля, сподвижника главы Аль-Каиды Аймана Завахири. Эта группа организовала лагеря подготовки боевиков на территории Египта и Ливии.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мурманский областной суд сегодня рассматривает апелляционные жалобы на арест трех активистов Greenpeace, находившихся на ледоколе Arctic Sunrise. Защита обвиняемых просит изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для пресс-секретаря Greenpeace России Андрея Аллахвердова, судового врача Екатерины Заспа и фотографа Дениса Синякова. Greenpeace готов снять для них квартиры в Мурманске. Замоскворецкий суд Москвы сегодня огласит приговор Михаилу Косенко, обвиняемому по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. Комитет 6 мая и 12 обвиняемых по болотному делу, судебный процесс над которыми продолжается в Москве, призвали всех активистов и неравнодушных прийти в суд и поддержать Косенко. Тверской суд Москвы сегодня отказался удовлетворить жалобу адвокатов главы британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на уголовное преследование по делу об акциях «Газпрома». Таким образом, судья подтвердил законность претензий российских властей, которые обвинили Браудера в нанесении ущерба экономической безопасности России. В Литве вчера было приостановлено вещание российского Первого канала. Основанием для прекращения трансляции стал выпуск программы «Человек и закон», вышедший в эфир 5 октября. В компанию Seagate, которая поставляет услуги кабельного телевидения в Литве, поступили жалобы от телезрителей на искажение фактов вильнюсских событий января 1991 года в программе российского телеканала. Федеральная служба исполнения наказаний после публичной жалобы осужденной участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой на рабские условия труда в колонии пересматривает трудовые нормы. Как пишут сегодня «Известия» со ссылкой на источник в ОФСИН, оплата труда заключенных будет увеличена, а нормы производительности, наоборот, снижены. Начальник финансово-экономического управления ФСИН Олег Коршунов подтвердил изданию, что с 2014 года зарплату заключенным будут начислять по новым тарифам с учетом расценок на воле. Власти Северной Кореи сегодня объявили о повышении боевой готовности армии. Представитель вооруженных сил КНДР предупредил Соединенные Штаты о возможных катастрофических последствиях Вашингтона, который направил группу кораблей, включая авианосец, в южнокорейский порт. Обвиняемый в совершении теракта на финише бостонского марафона Джохар Царнаев, дело которого рассматривается на федеральном уровне, может также предстать перед судом в штате Массачусетс. Суд в округе Мидлсекс выдал в понедельник ордер на его арест по подозрению в убийстве полицейского Шона Коллиера на территории Массачусетского технологического института. В Соединенных Штатах с 8 октября вводятся в оборот новые купюры достоинством $100. Новые банкноты получили дополнительную защиту, включая синюю трехмерную голографическую полосу и новые водяные знаки. Столица США в Вашингтоне сегодня должен состояться марш в поддержку иммиграционной реформы, в котором, как говорят организаторы, примут участие десятки тысяч человек. Более чем в 100 американских городах в последние дни уже прошли подобные демонстрации. Их участники требовали принять новый иммиграционный закон уже в этом году. Однако политическая ситуация в Вашингтоне такова, что рассчитывать на это вряд ли следует. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Одна из самых крупных демонстраций в субботу прошла в Финиксе, штат Аризона. В ней приняли участие более 3000 человек. Я не ожидал, что здесь соберется так много людей, но я очень рад, что они пришли. Это значит, что проблема иммиграции их волнует, сказал местному телевидению один из участников. Демонстрации примерно такого же масштаба прошли в Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке и других городах, где проживает большое число иммигрантов, особенно выходцев из Мексики и Центральной Америки. Именно они и стали главными организаторами маршей. Среди требований, которые выдвигают демонстранты и активисты движения за права иммигрантов, предоставление нелегальным иммигрантам, живущим в США, возможности получить американское гражданство. На этой неделе планируется еще более крупная акция. 8 октября в Вашингтоне должен состояться марш в поддержку иммиграционной реформы, в котором, как говорят организаторы, примут участие десятки тысяч человек. К этому маршу приурочен концерт, на котором выступят звезды латиноамериканской музыки. Среди них американо-мексиканская певица Лила Даунс.
Amigos, soy Lila Downs. Nuestra comunidad nos
Она обратилась к своим поклонникам с призывом принять участие в марше на странице организаторов в Фейсбуке. Судьба иммиграционной реформы сегодня в руках Палаты представителей Конгресса. Сенат уже одобрил свою версию законопроекта. Этот документ, в частности, устанавливает 13-летний срок, в течение которого гражданство США при выполнении определенных условий может быть предоставлено примерно 11 миллионам нелегальных иммигрантов, живущих сегодня в США. Законопроект Сената предусматривает также усовершенствование системы выдачи американских виз и ассигнование на усиление охраны границы с Мексикой, через которую в Соединенные Штаты попадает большинство нелегальных иммигрантов. Законопроект Сената поддержал президент Барак Обама, но в контролируемой Республиканской партии Палате представителей этот документ вызвал возражения.
We are not going to do the Senate bill. I have said this.
Мы не будем голосовать по законопроекту Сената. Я не устаю это повторять с мая этого года, сказал недавно спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Бейнер не отрицает, что иммиграционная система США нуждается в реформировании. Однако начинать реформу, по его мнению, надо с мер по усилению охраны границы и более тщательного претворения в жизнь уже существующих законов. Только после этого, считает Джон Бейнер, можно начать думать о том, что делать с 11 миллионами нелегалов. «Иммиграционную реформу надо осуществлять поэтапно и без спешки», — сказал Джон Бейнер. Каким бы ни был окончательный вариант законопроекта, разработанного Конгрессом, последнее слово будет за президентом Обамой. В недавнем интервью американскому испаноязычному каналу «Телемундо» президент объяснил, в чем заключается его позиция, но при этом впервые заявил, что он может поддержать поэтапный подход к иммиграционной реформе, который предлагает Джон Бейнер.
As long as the bill that ends up on my desk speaks to the central issues that have to be resolved.
Законопроект, который ляжет ко мне на стол, должен предусматривать меры по решению ключевых вопросов. Они заключаются в следующем. Наши границы должны быть защищены. Работодатели, которые нанимают на работу нелегальных иммигрантов, должны быть наказаны. Мы должны усовершенствовать нашу систему легальной миграции таким образом, чтобы иммигранты не ждали годами разрешения на въезд в страну. Мы должны проявить по отношению к ним гостеприимство. И, наконец, новый закон должен предусматривать для иммигрантов путь к получению американского гражданства. Неважно, как эти аспекты реформы окажутся в законопроекте, будут ли они поступать из Палаты представителей по частям или сразу. Меня не столько волнует процесс, сколько то, что в конечном счете это должно быть сделано. Демократическое меньшинство в Палате представителей пытается форсировать вопрос об иммиграционной реформе.
I believe that we will have immigration reform for the simple reason that the American people want us to have.
Я уверена, что иммиграционная реформа будет принята по очень простой причине, а именно потому, что этого требует американский народ, заявила лидер меньшинства в Конгрессе Нэнси Пелоси. Действительно, опросы общественного мнения показывают, что американцы считают, что иммиграционная реформа необходима. Однако многие обозреватели считают маловероятным, что этот вопрос будет решен в этом году, как на то надеется Нэнси Пелоси. Первоочередная задача для политиков сейчас заключается в поисках выхода из тупиковой ситуации, возникшей из-за разногласий по бюджету. На фоне этого все остальные вопросы, даже такие важные, как реформа иммиграционной системы, выглядят второстепенными.
И к событиям в Рязани, где в воскресенье сотрудниками полиции был проведен рейд по выявлению наркопреступлений в ночном клубе под названием «Дом культуры». Это силовое мероприятие вызвало бурю негодования в соцсетях и в прессе региона. Уже в ночь на понедельник многочисленные свидетели стали рассказывать о явном превышении полномочий полиции во время этого рейда в ДК. Рассказывает наш рязанский корреспондент Борис Маркин.
По словам свидетелей, цитата, «всех гостей клуба во время рейда положили на полы и начали планомерно избивать. Били дубинками, электрошокерами, при этом сопротивлением никто не оказывал. Что сделали эти ребята? В чем они виноваты? Они лежали на полу и были в полной власти этих садистов в масках». Конец цитаты. Больше всего, по заявлениям очевидцев, пострадал Илья Требухин. Отец его жены, известный не только в Рязанской области, диджей и шоумен Евгений Дьячков, также разместил пост в соцсетях, в котором искренне удивляется произошедшему. Вот фрагмент этой публикации. «Муж моей дочери, отец моего внука, простой русский парень, хороший человек со своей жизненной позицией и жизненными идеалами, гражданин России, ослуживший в армии, построивший свою семью, маленькую квартирку в общежитии, любящий свою жену и своего трехнедельного новорожденного сына, рабочий человек, не мажор, работающий в фирме по установке окон, платящий кредиты и налоги, добрый и справедливый, не пьющий, занимающийся спортом и живущий, как должны жить все нормальные граждане нормальной страны. Вчера пошел на рок-концерт в популярный рязанский клуб ДК, где попал под полицейскую облаву и был зверски избит, а потом подвергнут многочисленным пыткам сотрудниками полиции в масках при попустительстве и под руководством дежурных сотрудников советского РОВД города Рязани. За что? Как подчеркивает Евгений Дьячков, он не думает оставлять это происшествие без последствий. Еще одна цитата его публикации. Мы написали заявление на имя начальника РОВД на пытки, избиения и противоправные действия и халатность его сотрудников, работавших в этот вечер. Сняли все эти страшные побои в травмпункте. Завтра едем в прокуратуру, где будем писать заявление. Начинаем освещение этого ужасного случая в средствах массовой информации, в интернете, на телевидении и радио. Конец цитаты. Следует заметить, что клуб ДК относится к заведениям, где чаще отдыхают молодые люди, больше относящиеся к интеллигенции, если не по профилю работы, то по менталитету. Там собирается социально активная молодежь, помимо концертов организуются различные игры и тематические вечеринки. Там крайне редко пьют и давно не видели дебоширов. Как написал сегодня на своей странице во ВКонтакте директор клуба ДК Иван Вытяков, полицейские в ходе воскресного рейда действительно работали слишком грубо. Вот его слова. Буквально на третьей песне в клуб, на абсолютно мирный концерт, ворвались вооруженные сотрудники ОМОНа в масках и не иначе, как действуя в стиле задержания вооруженной банды рецидивистов, поставили всех людей, находившихся в клубе, к стенам, на так называемую растяжку «руки за голову». После этого пришли сотрудники в штатском и прочие майоры-подполковники. Один из сотрудников показал удостоверение и бумагу «Ордер на выявление лиц, употребляющих и распространяющих наркотики», после чего в клубе начался обыск. Через 20 минут мне была предъявлена бумага о том, что в клубе запрещенных веществ не найдено. Далее началось самое интересное. В течение 2 часов после начала операции людей, которые просто пришли послушать концерт, большинство из которых были абсолютно трезвы и явно ни в чем не виноваты, держали в вышеописанной стойке. Периодически сотрудники ОМОНа их били по ногам, а некоторых, видимо, особо им не понравившихся, били резиновыми дубинками. Мои неоднократные замечания о недопустимости применения силы, просьбы вызвать руководство или назвать свои фамилии полностью игнорировались. При этом на моих глазах физическую силу неоднократно применяли к молодому человеку-инвалиду, перенесшему ДЦП. Это по нему явно заметно. Который часто ходит на концерты. Все это происходило при девушках, находящихся в клубе, и сопровождалось постоянными оскорблениями всех посетителей. После этого практически всех посетителей концерта начали выводить и увозить в отдел полиции, насколько мне известно, в советский РОВД. Но если первую часть людей просто вывели и посадили, то вторую часть людей, специально обработанную, вывели во двор клуба, закрыв его, начали прямо там избивать, после чего тоже увезли. Все видеозаписи происходящего с видеорегистраторов были без какого-либо документа стерты с компьютера сотрудниками в штатском. Подытоживая, хочу высказать мнение, пишет Иван Вытяков, что, видимо, панк-рок у нас в стране теперь преследуется, и то, что иначе как беспределом полиции данную силовую акцию назвать нельзя. Конец цитаты. Из-за поднятой в средствах массовой информации и соцсетях шумихи региональное управление МВД вывесило в полдень на своем сайте пресс-релиз, в котором обвинило в произошедшем именно гостей клуба ДК. В ходе рейда в помещении клуба ДК один из посетителей накинулся на сотрудника ОМОНа со спины. Чтобы пресечь действия нарушителя, полицейский был вынужден применить физическую силу, утверждает пресс-служба ОМВД. И, тем не менее, силовики обещают разобраться в случае с избиением Ильи Требухина. Более детально. Еще одна цитата из пресс-релиза. В настоящее время сотрудники подразделения собственной безопасности регионального ОМВД проводят проверку правомерности действий сотрудника ОМОН. Также в ведомстве добавили, что по результатам рейдовых мероприятий полицейскими доставлялись в отдел полиции номер 1 ОМВД России по городу Рязани 38 посетителей клуба «Дом культуры». По выявленным фактам нарушений составлено 9 протоколов об административных правонарушениях. Борис Маркин, Рязань, специально для Радио Свобода.
Петербургские митьки решили подарить Ивану Грозному нового сына взамен убитого и взамен того, которого призывают убрать из Третьяковской галереи. Об этой комической истории рассказывает петербургский корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Петербургские художники «Митьки» известны своим неувядающим весельем и добродушием, выраженным в девизе «Митьки никого не хотят победить». Поэтому их отзывчивое сердце не могло не отозваться на шум, произведенный православным предпринимателем Василием Бойко Великим, профессором Петербургского университета Игорем Фараяновым и другими гражданами, именующими себя православными активистами, которые выступили с обращением к министру культуры Владимиру Мединскому и директору Третьяковской галереи Ирине Лебедевой, попросив убрать из экспозиции картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 16 ноября 1581 года. Авторы обращения сочли, что эта картина содержит клевету на русский народ, русское государство и русских благочестивых царей и цариц. Стало быть, картину надо убрать в запасники. Исторические исследования, проведенные в наши дни видными историками и церковными деятелями, с достоверностью установили, что никакого самоубийства не было, а ложный слух был намеренно запущен врагами с целью оклеветать благочестивого царя Иоанна Васильевича Грозного, говорится в обращении. Художники Митьки бросились на помощь благочестивому царю Ивану Васильевичу. Это вообще давняя идея Митьков — переписывать и улучшать историю, говорит главный Митек Дмитрий Шагин.
Все знают гравюры Васи Голодова. Митьки отдают свои уши Волгогу, Митьки отбирают пистолеты Маяковского, Митьки помогают Штирлицу. На тему Репина даже несколько картин есть. Картина Кирилла Миллера «Митьки в виде бурлаков на Волге». И моя картина «Митьки пишут письмо», ну, вот по мотивам турецкому султану. Но дело в том, что когда мы рисовали эти все работы, мы не ожидали, что будут вообще запрещать, будет цензура. Мне тут сообщили, что вот хотят запретить картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Я почитал про историю картины. Там очень интересно. Оказывается, 130 лет назад ее уже не раз запрещали. Поэтому мне пришла в голову идея, что ну, сейчас полоса такая пошла. Пока будет в запасе картина Репина, мы в течение недели нарисуем картину под названием «Митьки приносят Ивану Грозу нового сына». Ну, чтобы его утешить как-то, снять трагический ужас весь. Новый сын, так все хорошо. Хэппи-энд такой. Мы вот ее предлагаем временно повесить.
Причем эта временная картина может быть только началом.
Я так вот посмотрел. Ну, прежде всего, понятно, что придется, конечно, переписывать Петр I и царевич Алексей. Такая черниковская картина. Кроме того, практически все картины передвижников. Они все либо очерняют историю, либо там оскверняют чувства верующих. Поэтому, видимо, Третьяковки оставят только Шишкина и Вазовского. Причем Вазовского 9 вал, наверное, нельзя. Эрмитаж, там же сплошная обнаженная натура, понимаете? Там Даная Рембрандта, Аполлон, опять же, без трусов, что называется. Так же тоже нельзя.
В общем, Шагин предвидит скорое закрытие Эрмитажа, так что работы по замене картин хватит всем художникам. А вот антрополог Илья Утехин считает художниками самих православных активистов.
Они ведь не имеют никакого отношения к православию, потому что прикрываются этим для того, чтобы каким-то образом реализовывать те настроения, которые они улавливают от начальства. Когда начальство решает, что нужно по патриотизму и по православной идентичности ударить, так сразу в воздухе черносотенные флюиды какие-то появляются. А привлечь к себе внимание можно только художественными акциями. То, что они фактически делают сейчас, это, собственно, акционизм. Митьки очень чутко на это отреагировали. Это прекрасная художественная акция, прекрасный повод для того, чтобы сделать из этого фрик-выступление. А ведь православные активисты – это чудесные фрики, которые украшают нашу жизнь замечательными идеями, с которыми мы всегда имеем возможность посмеяться. Мне кажется, что они просто нам нужны для жизни, чтобы мы и себя самих осознавали, и понимали, что у нас свобода и плюрализм.
Идею Митьков всецело приветствует искусствовед, зав. Отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский.
Нормальному человеку покажется, что это такой постмодернистский стёб. Вот ребята решили развлечься. Но когда я прочел эти удручающие серьезные имена, то понимаю, что это вообще в общем русле охранничества. Но на самом деле нас всегда спасало, Россию спасало, что вот такие консервативные, мракобесные вещи исходили от очень недалеких людей. Поэтому месседж получался обратный. Заставил дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Мне кажется, что никто не заставлял. Это вот такое святое произошло откровение. Убрать, почему не Лепина, скажем, переход Суворова через Алипы, потому что не может русская армия на заду съезжать со скал. Понимаете, любую картину можно истолковать. Почему так много трупов русских солдат в Верещагино? А Митки, да, как всегда, придумали хорошие. У них чудесные были, ведь помните, работы. Митки провожают Брежнева в Афганистан. Он во двенах стоит, они так его провожают. Митки пьют с Пушкиным пиво. А теперь они, конечно, ну почему Ивана Грозного? Правильного сына ему подарить.
Александр Боровский считает, что кроме правильного сына, неплохо было бы нарисовать Ивану Грозному еще и правильный народ, который всему радуется. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве все еще продолжается эстафета Олимпийского огня перед играми в Сочи. Это циклопическое мероприятие. Маршрут передвижения факела составляет 65 тысяч километров. Проходит через 2900 городов и сел всех 83 субъектов Российской Федерации. Организаторам затеи предстоит реализовать пропагандистскую концепцию национального единства, молодости и спорта в непростых условиях. Чрезвычайные меры безопасности обусловлены опасениями провокаций на пути Олимпийской эстафеты, в проведении которой заняты 14 тысяч факелоносцев и 30 тысяч волонтеров. Открытие эстафеты в минувшее воскресенье в Кремле с участием президента России Владимира Путина не обошлось без накладок и подтвердило опасения тех, кто считает, политический климат в стране не слишком соответствует идеалам олимпизма. Об этом мой коллега Андрей Шарый беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Мероприятие на Красной площади было настолько заорганизовано и уныло регламентировано, что очень трудно его сравнивать с достаточно веселыми и такими человеческими акциями в Лондоне, в Ванкувере и во многих других местах. Было полное ощущение, что очень мало людей на Красной площади. Присутствовали только, как говорится, проверенные товарищи, и это было особо заметно, когда несли факел по территории Кремля. Жиденькая цепочка одинаково одетых людей просто никак не работала на идею массовости. И вообще постановка шоу не впечатлила. Пара официозных танцев в стиле «Аля Рюс», хор Пятницкого «Стел про Россию», молодежь в спортивных костюмах исполнила такой рэп на ту же самую тему. В итоге публика получила довольно примитивный набор номеров на тему «России вперед». И как венец всего этого было прибытие огня на Красную площадь. Его привезли в таком простецком с виду микроавтобусе.
Ощущение такое, что могут случиться какие-то, что называется, провокации, и может быть загашен этот Олимпийский огонь, хотя мы знаем, что он сам и по своей инициативе потух на некоторое время в минувшее воскресенье. Дело в том, что вот бежит эта цепочка по Васильевскому спуску, с одной стороны глухая просто линия автобусов, факелоносцы окружают такие тяжелого вида ребята, очевидно, это секьюрити, которые так озираются во все стороны и бегут уж совершенно борцовским таким шагом. И время, скажем, Лондонской Олимпиады тоже были ведь инциденты, и Ванкувер тоже, когда пытались погасить Олимпийский огонь. Шансы есть такие в Москве?
Я думаю, при той огромной дистанции, которую пройдет Олимпийский огонь по России, шансы есть везде. Мне кажется, что зря оргкомитет Олимпиады, его представители уверенно и упорно говорят о том, что факел с таким гигантским запасом сделан, что он просто не может погаснуть нигде, ни в космосе, ни в воде Байкала. Оказалось, что факел преспокойно погас буквально в ту же секунду, когда факелоносец Шаваш-Карапетян внес факел на территорию Кремля. Но это было настолько глубоко символично. Может, это недобрый знак, может, просто случайность, но уже после этого заговорили официальные представители, что это случайность, ничего страшного. Ну, конечно, ничего страшного, но когда на виду у телекамер на территории абсолютно пустого Кремля какой-то человек в официальном костюме, типичный охранник, подносит обычную зажигалку и поджигает погасший факел, но мне кажется, это выглядит немножко смешно.
По-моему, председатель Олимпийского комитета опроверг ваши слова. Он говорил о том, что это какой-то запасной Олимпийский огонь, который тоже так же бережливо перевезен из Греции.
Я думаю, что лукавил, потому что есть же видеозапись, все же видно. Человек не подносит из какой-то специальной лампады специальный огонь. Он просто их достает в довольно обычную с виду зажигалку. Это даже если я и не прав, это не меняет сути. Я хочу обратить внимание на то, что факел показ уже второй раз. Первый раз он не загорелся на репетиции в Олимпии. И тогда греки были страшно удивлены. Они-то думали, что факел зажжется. Руководитель российской делегации им объяснил, что, оказывается, факел не зажегся, потому что так было задумано. Мне кажется, это сплошное лукавство, как, впрочем, во всей церемонии. Она напоминала, я бы сказал, инаугурацию Владимира Путина, проносящегося по совершенно зачищенной пустой Москве. Вот ощущение было ровно такое же, хотя публики было много, специально подготовленной публики, но ощущение пустоты, антинародности, я рискну сказать такое слово, увы, присутствовало.
Ну, а тут вот что интересно. Вы говорите об антинародности, а идеологическая затея всей этой эстафеты, она как раз и сконструирована, основана на этой вот идее народности, потому что, как в былые советские времена, каких только представителей, каких только социальных слоев российского общества не привлечено для того, чтобы нести в течение 123 дней этот олимпийский огонь по всем субъектам Российской Федерации. Очевидно, нас ждет какая-то долгая пропагандистская кампания ежедневная телевизионная.
Ну, разумеется, но ведь итоги этой кампании предварительные были видны именно по воскресной церемонии. Все вроде бы присутствует, есть зрители, есть исполнители, есть глава, так сказать, церемонии в лице Владимира Путина. Но когда смотришь и видишь предельную заорганизованность, когда видишь отсутствие каких-то естественных реакций, приклеенные улыбки довольно фальшивые на лицах всех исполнителей, то настолько бросилось в глаза, что я думаю, что и вся эстафета будет проходить в таком же ключе. Хотя есть надежда, что в регионах будет, как сказать, более естественно. Вот, может быть, сегодня по территории Москвы будет веселее. Но когда я с утра прочел в прессе извещение с длинным списком улиц, где будет ограничено передвижение по ходу передвижения олимпийского огня, как-то вот сразу подумалось об этом. Не нужно ограничивать. Боязнь провокаций, мне кажется, не этим она исключается. Она исключается поведением всей власти не во время эстафеты, а вообще в течение всей жизни.
Алексей Кузнецов. Вышла автобиографическая книга Сесилии Атиас, бывшей супруги бывшего президента Франции Николя Саркози. Читающая публика взволнована, и вместе с ней наш корреспондент Наталья Каневская.
В преддверии публикации ее автобиографии многие политики и олигархи Франции и некоторых других стран пребывали в напряжении, ведь Сесилия, как ее с симпатией называли раньше французы, знает многие тайны французской политики последних трех десятилетий. Однако, если судить по нескольким страницам из этой книги, напечатанным на прошлой неделе французским изданием «Le Point», экс-первая леди Пятой Республики не раскрывает никаких государственных тайн и не приводит никаких слишком деликатных подробностей своей жизни с одним из самых видных политиков современной Франции. Она скорее проливает свет на некоторые эпизоды политической и личной жизни четы Саркози, например, о нашумевшем приеме для магнатов в фешенебельном ресторане «Фуке» 6 мая 2007 года, в день, когда Саркози победил во втором туре выборов, экс-первая леди Франции пишет: «Мы с Николя вместе выбирали это место, поскольку Елисейские поля – это сердце Парижа, а Париж – это сердце Франции». Как отметила в эфире радиостанции Europe One Кэтрин Ней, автор биографии Николя Саркози, автобиография его бывшей супруги была заказана ею у известного писателя, имя которого не раскрывается.
15 октября исполнится 6 лет со дня развода Саркози и Атиас, бывшей первой даме Франции. Потребовалось время, чтобы пойти на этот шаг и объяснить свою правду. Эта книга меня удивила, поскольку впечатление такое, будто читаешь произведение графини де Сегюр. Довольно наигранно, хотя импозантно. Да, не она написала эту книгу. Она заказала ее у писателя, чье имя мы называть не будем. Но, тем не менее, это ее книга, и тон задавала именно Атиас. И ее целью было оправдать свои действия в ходе ряда небезызвестных событий.
По поводу своего, мягко говоря, отстраненного поведение во время предвыборной кампании 2007 года и особенно по поводу своего отсутствия на избирательном участке во втором туре выборов, Сесилия поясняет: «В это время я задавалась вопросом, желаю ли я сохранить нашу пару. Мне было уже очень сложно поддерживать его взгляды. Да, я должна была там быть, но я не смогла». В тот же вечер в центре Парижа был концерт в честь победителя президентской гонки. Его супруга прибыла туда с опозданием, но все же поднялась с ним на подиум. Как поясняет Сесилия в своей книге, она сделала это лишь благодаря дочери. «Я туда не поехала, осталась дома перед телевизором. Жан-Мари позвонила мне и сказала: „Мама, ты останешься вне всего этого после, если хочешь. Сейчас же твои дети там, твой муж там, и ты пошла на столько жертв ради этой победы, так что она немного и твоя. Приезжай“. Она была права». Сесилия Атьес в прошлом Саркози повествует также о своей аудиенции у диктатора Ливии Муаммара Каддафи в июле 2007 года и о встрече с 5 болгарскими медсестрами, приговоренными ливийскими властями к смертной казни за заражение сотен детей вирусом СПИДа. Этот визит вызвал резкую критику в Париже и в Брюсселе, поскольку не был согласован с руководством ЕС. Особое внимание в книге «Бывшая первая леди Франции» уделяет своему прадеду по материнской линии, испанскому композитору Исааку Альбенису. По поводу ее третьего по счету брака с бизнесменом Ришаром Атьесом в 2008 году Сесилия пишет немного. Тем не менее, по мнению большинства обозревателей, ее автобиография – это ода любви, написанная свободной и независимой женщиной. Наталья Каневская, специально для «Радио Свобода», Париж.
И на этом все. Вы слушали «Свободу в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.